Ночью он плохо спал, все подсчитывал и рассчитывал. На следующий день жена опять подала на обед маисовую кашу. Она ела, низко опустив голову, не произнося ни слова, и полковник почувствовал, как ему передается ее плохое настроение. — Что с тобой? — Ничего, — ответила женщина. Он понял, теперь пришла ее очередь обманывать. Попробовал утешить жену, но она не слушала. Я думаю о том, что прошло уже почти 2 месяца после похорон, а я все еще не навестила мать покойного. Она отправилась к ней в тот же вечер. Полковник проводил жену, а потом свернул к кинотеатру, привлеченный музыкой из громкоговорителей. Отец Анхель, сидя у дверей своего дома, следил за публикой. Он проверял, кто пойдет в кино, несмотря на его 12 предупреждающих ударов. Крики детей, пронзительная музыка, потоки света на небольшом пространстве перед входом приобретали почти ощутимую плотность. Какой-то мальчишка, наставив на полковника деревянное ружье, крикнул: «Как петух, полковник!» Полковник поднял руки. «Живет себе!» По всему фасаду здания тянулась пестрая афиша. «Полуношная девственница». Девственница была в бальном платье, которое оставляло одну ногу обнаженной. Полковник бродил около кинотеатра до тех пор, пока вдалеке не засверкали молнии и не прогрохотал гром. Тогда он пошел за женой. В доме умершего ее не было. И домой она тоже не возвращалась. Часы на стене остановились, но полковник прикинул, что до комендантского часа осталось немного времени. Он ждал, слушая, как к городу приближается гроза, и уже собрался снова идти искать жену, но тут она вернулась. Он перенес петуха в спальню. Жена переоделась и вышла в зал, где полковник, окончив заводить часы, ждал сигнала комендантского часа, чтобы поставить стрелки. «Где ты была?» — спросил он. «Там», — ответила женщина. Не глядя на мужа, она зачерпнула стаканом воды из таза и вернулась в спальню. «Кто бы мог подумать, что сегодня дождь пойдет так рано?» Полковник промолчал. Услышав горн, он поставил часы, закрыл окно и отодвинул стул на место. Когда он вошел в спальню, жена молилась, перебирая четки. «Ты не ответила на мой вопрос», — сказал полковник. «Какой? Где ты была?» «Засиделась там», — сказала она. «Я уже столько времени не выходила из дому». Полковник подвесил гамак, запер дом, распылил средства против насекомых. Потом поставил лампу на пол и лег. «Я тебя понимаю», — сказал он грустно. «Самое плохое в бедности — это то, что она заставляет говорить неправду». Женщина протяжно вздохнула. «Я была у отца Анхеля. Хотела занять у него подобручальные кольца». «И что он тебе сказал?» «Сказал, что закладывать святыню — грех». Она опустила москитную сетку. 2 дня назад я пробовала продать часы, но никто их не берет. Сейчас даже новые часы со светящимися цифрами продаются в рассрочку. По ним можно узнать время хоть в темноте». Полковник понял, что и за 40 лет общей жизни, общего голода и общих страданий он не смог до конца узнать свою жену. Наверное, любовь их тоже постарела. «И картина никому не нужна», — сказала она. «Почти у всех есть такие же. Я заходила даже в турецкие лавки». Полковник ощутил горечь. «И поэтому теперь все знают, что мы умираем с голоду». «Я устала», — сказала женщина. «Мужчины не думают о хозяйстве. Сколько раз я ставила на печку котелок с камнями, чтобы соседи не знали, что нам нечего варить». Полковнику стало стыдно. «Это унизительно», — сказал он. Женщина откинула москитную сетку, подошла к его гамаку. «Пора покончить со всеми этими увертками и притворством», — сказала она. «Я уже по горло сыта и смирением, и достоинством». Ее голос погрубел от гнева. На лице полковника не дрогнул ни один мускул. 20 лет ждать журавля в небе, которого тебе обещают после каждых выборов, и в конце концов потерять сына», — продолжала она. «Вот и все, чего мы дождались». К этим упрекам полковник уже привык. «Мы выполняем свой долг», — сказал он. «А эти в Сенате 20 лет выполняли свой, получали по 1000 песо в месяц», — ответила женщина. «Возьми кума Сабаса. У него столько денег, что они не помещаются в его 2-этажном доме. А ведь он пришел в город бродячим торговцем, обертывал вокруг шеи змею и ходил продавать лекарства». «Но он умирает от диабета», — сказал полковник. «А ты умираешь от голода», — сказала женщина. «Пойми, наконец, что достоинством сыт не будешь». Сверкнула молния. Гром треснул на улице, ворвался в спальню, прокатился под кроватью, словно куча камней. Женщина бросилась за четками. Полковник улыбнулся. «Это тебе за то, что ты не умеешь сдерживать язык. Я всегда говорил, что Бог — мой партийный соратник». Но на самом деле ему было не до шуток. Минуту спустя он погасил лампу и погрузился в невеселые мысли, лежа в разрываемой молниями темноте. Он вспомнил Макондо. 10 лет ждал полковник, когда Нейрландия выполнит свои обещания. Однажды в сонный час сиесты он увидел, как подъезжает желтый пыльный поезд, переполненный задыхающимися от жары мужчинами, женщинами, животными, которые громоздились даже на крышах вагонов. Начиналась банановая лихорадка. За одни сутки поселок преобразился. «Уеду», — сказал тогда полковник. «Меня мутит от запаха бананов».